Ни на чем. Так поразительно не видна та степень противоречия, до которой дошла жизнь людей нашего времени. Как на том самом явлении, которое составляет последнее и средство, и выражение насилия на общей воинской повинности. Ведь только от того, что это состояние всеобщего вооружения и воинской повинности наступило шаг за шагом, незаметно, и что для поддержания его правительствами употребляются все находящиеся в их власти средства устрашения, подкупа, одурения и насилия, мы не видим вопиющего противоречия этого состояния с теми христианскими чувствами и мыслями, которыми действительно проникнуты люди нашего времени. Противоречие это стало нам так привычно, что мы и не видим всей ужасающей бессмыслицы и безнравственности поступков не только тех людей, которые по своей охоте избирают профессию убийства как нечто почтенное, но и тех несчастных людей, которые соглашаются исполнять воинскую повинность, или хотя тех, которые в странах, где не введена воинская повинность, добровольно отдают свои труды на наем солдат и приготовление к убийству. Ведь все эти люди, или христиане, или люди, исповедующие гуманность и либеральность, знают, что совершая эти поступки, они становятся участниками, а при личной воинской повинности совершателями самых бессмысленных, бесцельных, жестоких убийств. И все-таки совершают их. Но мало этого. В Германии, там, откуда и взялась общая воинская повинность, Каприви высказал то, что старательно скрывалось прежде. То, что люди, которых надо будет убивать, не одни иноземцы, но свои, те самые рабочие, из которых взято большинство солдат. И это признание не открыло глаза людям и не ужаснуло их. И после этого, как и прежде, они продолжают идти, как бараны, в ставку, и подчиняться всему тому, что от них требуют. Но мало и этого. Недавно немецкий император, еще точнее, разъяснил значение и призвание воина, отличив, благодарив и наградив солдата за то, что он убил беззащитного узника, пытавшегося бежать. Благодаря и награждая человека за поступок, всегда людьми, стоящими на самой низкой степени нравственности, считающейся самым подлым и низким, Вильгельм показал, что главное и более всего ценимое властями обязанность солдата состоит в том, чтобы быть палачом. И не таким, как профессиональные палачи, убивающие только приговоренных преступников, но быть палачом всех тех невинных, которых велят убивать начальники. Но мало и этого. В 1891 году тот же Вильгельм, enfant terrible государственной власти, высказывающий то, что другие думают, разговаривая с какими-то солдатами, публично сказал следующее. И на следующий день тысячи газет перепечатывают эти слова. «Рекруты», — говорил он, — «в виду алтаря и служителя Бога вы присягнули мне на верность». Вы еще слишком молоды, чтобы понять истинное значение всего сказанного здесь, но заботьтесь прежде всего о том, чтобы следовать всегда данным приказаниям и учениям. Вы присягнули мне на верность. Это дети моей гвардии. Значит, что вы теперь мои солдаты, что вы предали себя мне душой и телом. Для вас существует теперь один враг, а именно тот, кто мой враг. При теперешних социалистических происках может случиться, что я прикажу вам стрелять в ваших собственных родственников, братьев, даже родителей. Отчего, Боже, сохрани. И тогда вы обязаны беспрекословно исполнять мои приказы. Человек этот высказывает то, что знают, но старательно скрывают все умные правители. Он говорит прямо, что люди, служащие в войске, служат ему и его выгоде, и должны быть готовы для его выгоды убивать своих братьев и отцов. Он прямо, самым грубым словом выражает весь тот ужас преступления, к которому готовятся люди, поступающие в солдаты, всю ту пучину унижения, до которой они доходят обещаясь повиновение. Он, как смелый гипнотизер, пробует степень усыпления загипнотизированного, приставляет ему к телу раскаленное железо. Тело шипит и дымит, но усыпленный не просыпается. Жалкий, ошалевший от власти, больной человек этот своими словами оскорбляет все, что может быть святого для человека нашего времени. И люди, христиане, либералы, образованные люди нашего времени, все не только не возмущаются на это оскорбление, но даже не замечают его. Людям предлагается самое последнее, крайнее испытание, в самой грубой, резкой форме. И люди как будто не замечают даже того, что есть это испытание, что им предстоит выбор. Им как будто кажется, что и нет никакого выбора, и что есть только один путь – рабской покорности. Казалось бы, безумные слова эти, оскорбляющие все то, что человек нашего времени считает святым, должны бы возмутить людей. Но ничего подобного не случается. Все молодые люди всей Европы год за годом подвергаются этому испытанию, и за самым малым исключением все отрекаются от того, от всего, что есть и может быть святого для человека. Все выражают готовность убить своих братьев, даже отцов, по приказанию первого заблудшего человека, наряженного в обшитую красным золотом ливрею, и только спрашивают, кого и когда им велят убивать. А так они готовы. Ведь у каждого дикого есть что-либо святое, за что он готов пострадать, но не уступить. Но где же это святое у человека нашего времени? Ему говорят, иди ко мне в рабство, в такое рабство, при котором придется убивать даже отца родного. И он очень часто уверенный, прошедший все науки в университете. Покорно подставляет шею под хомут. Его наряжают в шутовской наряд, велят прыгать, кривляться, кланяться, убивать. Он все покорно делает. И когда его выпускают, он как встрепанный возвращается в прежнюю жизнь и продолжает толковать о достоинстве человека, свободе, равенстве, братстве. «Да, но что ж делать?» — часто с искренним недоумением спрашивают люди. «Если бы все отказались, тогда бы так. А то что ж, я один пострадаю и никому и ничему не сделаю пользы». И правда, человеку общественного жизнепонимания нельзя отказаться. Смысл его жизни – благо его личности. Для его личности ему лучше покориться. И он покоряется. Что бы с ним ни делали, как бы ни мучили, как бы ни унижали его, он будет покоряться. Потому что один он ничего не может сделать. У него нет той основы, во имя которой он мог бы противостоять насилию один. А соединиться им никогда не дадут те, которые управляют ими. Говорят часто, что изобретение страшных военных орудий убийства уничтожит войну. Война уничтожит сама себя. Это неправда. Как можно увеличивать средства избиения людей, так можно увеличивать средства приведения к покорности людей общественного жизнепонимания. Пускай их бьют тысячами, миллионами, разрывают на части, они все-таки одни, как бессмысленная скотина, будут идти на бойню, потому что их подгоняют хлыстом. Другие будут идти, потому что им за это позволяют надеть ленточки и галунчики, и будут даже гордиться этим. И тут-то с составом людей, одуренных до того, что они обещаются убивать своих родителей, общественные деятели, консерваторы, либералы, социалисты, анархисты, толкуют о том, как устроить разумное и нравственное общество. Да какое же разумное и нравственное общество можно устроить из таких людей? Как из гнилых и кривых бревен, как не перекладывая их, нельзя построить дома, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов. Так оно и есть. И вот, с одной стороны, люди, христиане по имени, исповедующие свободу, равенство, братство, рядом с этим готовы во имя свободы к самой рабской и униженной покорности, во имя равенства, к самым резким и бессмысленным, только по внешним признакам, разделением людей на высших, низших, своих союзников и врагов. И во имя братства готовы убивать этих братьев. Примечание. То, что у некоторых народов, у англичан и американцев нет еще общей воинской повинности, хотя у них уже раздаются голоса в пользу ее, а вербовка и наем солдат, то это нисколько не изменяет положение рабства граждан по отношению правительства. Там каждый сам должен идти убивать и быть убитым. Здесь каждый должен отдавать свои труды на наем и приготовление убийц. Примечание Льва Николаевича Толстого. Противоречия сознания и вследствие этого бедственность жизни дошли до последней степени, дальше которой идти некуда. Жизнь, построенная на началах насилия, дошла до отрицания тех самых основ, во имя которых она была учреждена. Устройство общества на началах насилия, имевшее целью обеспечение блага личного, семейного и общественного, привело людей к полному отрицанию и уничтожению этих благ. Первая часть пророчества совершилась над людьми и поколениями их, не принявшими учения. И потомки их приведены теперь к необходимости испытать справедливость второй части его.